Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Януфа в Москве» и «Игрок в Берлине». Во второй части передачи «Встречи в России», «Дау», «Кентавр» и другие, «Литература и кино в Гатчине». Мариинский театр привез в Москву вторую оперу, номинированную на премию «Золотая маска». «Януфа Яначика», как и показанная ранее «Электро Штрауса», о которой я уже рассказывала, по музыкальному стилю принадлежит экспрессионизму, но написана не на мифологический, а на бытовой сюжет. В ее литературной основе пьеса Габриэлы Прейсовой, ее «Падчерица». Когда в 1958 году в Новосибирске оперу впервые поставили режиссер Лев Михайлов и сценограф Йожеф Свобода, она так и называлась – «Падчерица». Сюжет довольно распространенный. Молодая девушка Януфа беременеет от своего жениха Штевы, и он отказывается на ней жениться. Формально, потому что ревнивый соперник Лаца располосовал ей лицо ножом и изуродовал, на самом деле потому, что мало любит. Чтобы скрыть позор Януфы и дать ей возможность выйти замуж за Лацу, ее мачеха Дьячиха топит новорожденное дитя, сказав Януфе, что ребенок умер. Но свадебное застолье прервано ужасной вестью. Подо льдом найден мертвый младенец. Дьячиха признается в совершенном преступлении. Заканчивается все благополучно, во всяком случае настолько, насколько возможно при подобных обстоятельствах. Януфа и Лаца клянутся друг другу в любви. Художник Зиновий Марголин со всех сторон окружил сцену бетонными покатыми стенами. Они образуют своего рода перевернутую трапецию. Внизу, где разворачивается основная часть действия, будь то площадь первого акта или горница второго, пространство сужено, там тесно и мало воздуха. А сверху построена еще деревянная изба в натуральную величину, часть ее буквально нависает над сценой. Так сразу из музыки и художественного решения пространства рождается ощущение тревоги, неустойчивости патриархального и вроде бы крепко сколоченного мира. Быть в беде. А пока люди заняты хозяйственными делами, повсюду мешки, набитые зерном. Где-то рядом плотина, и когда тайное станет явным, в момент высшего эмоционального напряжения плотину прорвет. Мешки свалят в огромную кучу, чтобы уберечься от стихии, но потоки воды хлынут на сцену, потому что, следуя логике этого спектакля, наводнение есть божья кара за страшное преступление, детоубийство. Ничто не осовременено, костюмы, подобающие эпохе, люди такие, каких и сейчас можно встретить в глубинке, простые, сильные, кряжестые. Пространство бытовое и условное, и каждая деталь несет на себе символическую нагрузку, но в то же время реалистично. Житейская история, история ревности, соперничества, предательства, убийства возведена в поэтическую степень. Василий Бархатов, режиссер, шел не по бытовой логике. Его вела музыка, изумительная, красивая и страстная. Она вывела житейскую драму в настоящую трагедию, силой не уступающую античной. Режиссер не навязывал материалу умозрительных концепций, не выдумывал пустых, бессмысленных и самодовольных фокусов. Он выращивал образы из точных бытовых подробностей. Он разговаривал с людьми о земле и небе, о душе и боге. Почти документальная история жизни моравских крестьян в начале XX века преобразована в рассказ о спасении души и становится близкой, понятной современному зрителю благодаря подробной, умной, психологически убедительной и в то же время метафорической постановке. В ней нет места статики, каждый образ имеет свое развитие. Вот свадебный стол, но это чемоданы, накрытые клеенкой. Где стол был яств, там гроб стоит. Или то, как бьют подаренные им бокалы Януфа и Лаца. На счастье? Или в знак окончательного разрыва с удушливым, подчиняющим людей скверным порядком, миром? Те же мешки с зерном, вначале свидетельство мирной жизни, а потом знак беды. Или тазы для стирки. Но позже дьячиха, задумавшая убийство, выплеснет из таза в воду вместе с бельем, будто это была детская кроватка, а в ней лежал обреченный на смерть младенец. Или сама вода, в первом действии горстями, глотками, потом потопом. В этом образе много смыслов, тут и оплакивающая людей природа, и восставшая против них карающая стихия, и все смывающая, очищающая, живая вода. Люди по мере развития действия меняются. Происходящие в них перемены психологически мотивированы, а потому в них веришь. Веришь в то, что строгая, правильная, немолодая женщина ради любви к падчерице может решиться на чудовищное преступление. И веришь в истинность, даже истовость ее раскаяния. Веришь в то, что милая, влюбленная в пустого человека Януфа через страдания познает подлинную любовь. И в то, что тупой, грубый и жестокий мужлан Лаца преобразится в благородного и нежного человека. А главное, веришь во всепобеждающую жертвенную любовь, гимном которой звучит финал оперы. Когда спектакль закончился, зал просто взорвался воплями «Браво!». Зрители благодарили оркестр Мариинского театра и дирижера Михаила Агреста, режиссера, который ни в чем не погрешил перед правдой музыки и чувства, ну и, конечно, вокалистов. Януфу пела Ирина Матаева, дьячиху Лариса Гоголевская. Язык не поворачивается назвать ее просто певицей. Это великая трагическая актриса, и актриса героическая. Работает она с невиданной по нынешним временам степенью самоотдачи. Thank you. Лариса Гоголевская и Ирина Матаева выдвинуты на «Золотую маску» в частных номинациях, но эксперты, просто оторопь берет от их решения, обошли вниманием и номинациями двух исполнителей мужских партий – Олега Балашова, Штеву, и грандиозного Йорму Сильвести в роли Латцы. Между тем, два таких тенора в одном спектакле – это уже событие из разряда «чудесных». Из чудес еще и то, что режиссеру Василию Бархатову 25 лет. Для режиссера вообще, тем более в оперном театре, это не возраст. Хочется воскликнуть: так не бывает. Но бывает. Когда на «Золотую маску» несколько лет назад была выдвинута опера «Молодой Давид» в постановке Дмитрия Чернякова, ему было немногим больше, а теперь он один из самых именитых режиссеров мира. И о его новой работе, «Игроке Прокофьева» в берлинской штатс-опера в соавторстве с дирижером Даниэлем Баренбоймом, расскажет Юрий Векслер.
За неделю до премьеры в беседе с немецкими журналистами Дмитрий Черняков так сформулировал свой главный творческий интерес в этой работе.
Как человек, полный страстей и амбиций, может управлять своей жизнью? Имеет ли он над ней власть? И на самом деле человек не имеет власти над своей судьбой никакой. Потому что мы не знаем себя и не знаем, какие внутри нас бездны существуют.
Мне удалось и лично побеседовать с режиссером. О соотношении оперы и первоисточника он сказал.
Прокофьев и Достоевский – разные миры, разные краски. В общем, Прокофьев, можно сказать, человек очень внутренне, ментально здоровый. И, конечно, он молодой, полный силы, и, конечно, в музыкальном составляющей есть бешеное кипение, верчение, прокофьевская какая-то неистовость, которая есть и в первом концерте для фортепиано, которая есть в очень многих произведениях, которая похожа на его почерк этих лет, клокотание. Наверное, он не до конца, как мне кажется, все-таки погружался в этих персонажей и, в общем, в какое-то достоевское мировосприятие. Он использовал вот эту вот структуру романа для создания какого-то своего мира. Конечно, я должен был найти причины вот этого колокотания, понять, что это за страсти, какого рода одержимости. И, конечно, я за этим обращался к Федору Михайловичу, потому что Прокофьев, как композитор, фиксирует только эмоциональное. Вот. А интеллектуальное мне надо было брать с первоисточника. Я, конечно, очень внимательно пытался анализировать роман.
Почему все-таки сегодня происходит это?
Это происходит сегодня, но сегодня это без признаков и реквизитов окружающей повседневности, в которой мы варимся. Сегодня это метафизическое сегодня. То есть для того, чтобы мы не думали, что эти герои из прошлого, которые не имеют отношения к нашим переживаниям и страстям, а это почти мы. И как бы мы их понимаем, как считываем, как людей, которые, как сказать, не выдуманы, не умозрительны, не из эпохи прекрасных длинных платьев, а из правды. Это очищенная история, абсолютно очищенная, формульная, да. Поэтому все происходит в замкнутом пространстве, практически без окон, клаустрофобическом, все внутри. И мы только видим нескольких людей, которых мы должны верить, что между ними все происходит вот как бы всерьез и очень отчаянно. И мы следим за их развитием в течение 2 часов.
Написанная на основе одноименного романа Достоевского, первая опера Прокофьева была создана 25-летним композитором в 1916 году. Напомню сюжет романа. В вымышленном и поэтому условном немецком рулетенбурге русские играют с жизнью в азартные игры, играют и на рулетке. Отставной, погрязший в долгах генерал, его падчерица Полина, его любовница Бланш и кредиторы, а также домашний учитель генеральских детей Алексей, все ждут, как развязки всех узлов, скорой смерти бабуленьки, наследником которой генерал является. Но старуха неожиданно сама заявляется из Петербурга в Рулетенбург и проигрывает почти все свое состояние. Сочинив по заказу дирекции императорских театров первую редакцию оперы «Прокофьев», успел еще рассказать о готовившемся спектакле вдове Достоевского Анне Сергеевне. Но революция перечеркнула планы постановки, которую должен был осуществить Мейерхольд. Опера была впервые поставлена во второй, более зрелой версии в 1929 году в Бельгии, но с тех пор ставится весьма редко. Может быть, теперь интерес к ней, по крайней мере, на Западе, возрастет, так как берлинскую постановку Дмитрия Чернякова следует, несомненно, отнести к большим удачам мирового музыкального театра. Овации длились долго, но самые большие аплодисменты выпали не на долю прекрасных солистов, а на долю режиссера, что бывает крайне редко. Говорит солист штатс-оперы Александр Виноградов.
Я такого сильного спектакля оперного не видел, я, наверное, в своей жизни. Конечно, я не ожидал сцены сумасшествия генерала и то, что произошло в финале с Полиной и Алексеем. Я думаю, что с точки зрения постановки это что-то совершенно невероятное.
В роли генерала выступил замечательный певец из Мариинки Владимир Огновенко, певший когда-то Бориса в постановке Андрея Тарковского.
Уходишь с этим князем, с плюгавеньким уродцем. Ведь это же неблагодарность, неблагодарность.
Сцена с генералом была первым из нескольких взрывов спектакля, в котором Дмитрий Черняков даже изобрел по аналогии с пляской смерти нечто новое – пляску сумасшествия. Пляшет обезумевший генерал, пляшет в финале на последних тактах музыки обезумевший Алексей. К этой финальной сцене я еще вернусь. Партии молодых героев Алексея и Полины исполнили в спектакле киевлянин Миша Дидек и рижанка Кристина Ополайс. Говорит Миша Дидек.
Сейчас я уже, имея опыт такого сценического воплощения и осмысления игры как таковой, мог бы уже попробовать реально воплотить это все в жизнь, но пока еще я как бы такой наблюдатель.
Как и ранее в Годунове, Черняков поразил берлинскую публику тщательнейшей разработкой массовых сцен. Пространство, придуманное Черняковым, это как бы анфилада, в которой частные комнаты героев переходят в холл отеля и зал казино. Все пространство в целом способно двигаться справа налево и слева направо в этих сине-голубых пространствах больших и малых клеток, и разыгрываются страсти, делаются ставки, происходят реальные и воображаемые выигрыши и проигрыши. Вернусь к финальной сцене и пляске Алексея. Режиссер убедительно вводит здесь как новое событие, что Полина сначала отдается Алексею. Лишь потом, потребовав предлагаемое ей Алексеем раньше как помощь 50 тысяч, она швыряет их ему в лицо и убегает. Оставшийся один Алексей перемещается в уже пустой игорный зал, где он полчаса назад выиграл 200 тысяч. Зал начинает светиться яркими огнями, и герой пропевает свою последнюю фразу «Кто бы мог подумать, 20 раз подряд вышла красная» и пускается в пляс. Среди зрителей я после спектакля неожиданно увидел и Евгения Миронова.
Знаете, я приехал по работе, и у меня тут переговоры с режиссерами, которые, я надеюсь, будут ставить в Театре наций. И то это совместилось с премьерой у Димы Чернякова. Я его давний поклонник, и вот сегодняшний успех триумф такой в Берлине, мне очень приятно, потому что он все-таки наш соотечественник, несмотря на то, что он давно не работает в России, я имею в виду в драме. Я бы просто мечтал бы с ним, конечно, поработать. У него все очень точно простроено развитие. И нет ничего лишнего, все детали продуманы.
После спектакля состоялся прием, который открывал Даниэль Баренбойм. Мне доставило несказанное наслаждение дирижировать этим спектаклем. Один из значительнейших музыкантов нашего времени, Курт Зандерлинг, которому 95 лет, был сегодня в зале. Он знает о Прокофьеве и Шостаковиче практически все, и он сказал мне, что сегодняшний вечер останется в истории штатс-оперы как один из особо важных. Московский режиссер стал любимцем всего театра. Эти чувства выразил и директор театра, известный режиссер Петр Мусбах. Сначала Борис Годунов, и вот теперь игрок. Он, Дмитрий, мастерски владеет профессией и обладает при этом большим сердцем. Я восхищаюсь им и люблю его как профессионала. О работе с Дмитрием Черняковым говорит Кристина Опалайс.
Он работает подробно, и что мне нравится, он показывает тоже, и у него это прекрасно получается, но я думаю, что в нем умер замечательный актер, потому что так, как он показывает, не может сделать никто. Это неповторимо, это замечательно, конечно.
На мой вопрос, все ли из задуманного в «Игроке» ему удалось, Дмитрий Черняков ответил.
Ну, конечно, не все. Ну, может быть, это необходимая составляющая моей работы, что я должен все время как-то мучиться и радоваться меньше.
Юрий Векслер рассказывал об «Игроке», сделанном Берлинской штатс-оперой в содружестве с театром «Ла Скала». Опера поставлена Дмитрием Черняковым при музыкальном руководстве Даниэля Баренбойма. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Взгляд коммунистов на причины и последствия взлета цен на продукты питания излагает секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий Локоть.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Главврач Тарусской городской больницы Ирина Олейникова восстановлена в должности. После открытия в клинике нового кардиологического отделения она была уволена. Ее обвинили в хищении денег, выделенных на ремонт, хотя центр был открыт на частные пожертвования. Специальная комиссия не нашла в ее действиях никаких нарушений. В Москве задержанный сотрудник компании ТНК BP Management Илья Заславский и его брат Александр, руководитель клуба выпускников Британского совета, у обоих двойное гражданство России и США. ФСБ предъявило им обвинение в промышленном шпионаже. Молодежь из Российского народно-демократического союза, который возглавляет экс-премьер Михаил Касьянов, провела в центре Москвы митинг. Они протестовали против отказа властей зарегистрировать новую партию «Народ за демократию и справедливость» и требовали освобождения политзаключенных. Сопредседатель Совета муфтиев России, сравнивший сионизм с фашизмом, заявил, что выражал собственную точку зрения. Нафигулла Аширов сказал, что его высказывания, получившие широкий резонанс, не относились ко всей еврейской нации, подчеркнул, что они не являются позицией всего Совета муфтиев. В Петербурге к пожизненному заключению приговорен гражданин Украины Дмитрий Вороненко по обвинению в изнасилованиях и убийствах детей. Суд согласился с обвинением, которое требовало приговорить Вороненко к смертной казни, но из-за действующего в России моратория заменил ее на пожизненный срок. Россия резко осудила решение США начать поставки оружия в Косово. Представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин назвал это решение крайне опасным и подчеркнул, что у власти в Косове находятся лидеры бывшей повстанческой армии. Рогозин намерен вынести этот вопрос на обсуждение Совета Россия-НАТО. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. во второй части передачи «Встречи в России», «Литература и кино в Гатчине» и книга «Дау, кентавр и другие». В начале апреля в Петербургском театре «Балтийский дом» пройдет 10-й международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии. Называется «Встречи в России», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Этот фестиваль «Встречи в России», юбилейный, 10-й, посвящен памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова. О том, каковы особенности этого фестиваля, говорит генеральный директор театра фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб.
Программа фестиваля будет расширена. К участникам из СНГ и Балтии добавятся театры из так называемого дальнего зарубежья. Из Франции, из Израиля, из Швеции, из Дании. В этих коллективах работают наши соотечественники, скажем, театр из Израиля возглавляет Семен Злотников, очень известный драматург. Театр из Франции, в нем работает Леша Левшин, он живет под Парижем и там основал свой театр. Поэтому это, в общем, театры нам не чужие. Для них тоже очень важно появиться здесь, в Петербурге, и показать то, чем они занимаются. Второе, нам это очень важно, что в этом году мы фестиваль посвящаем памяти Кирилла Юрьевича Лаврова. Он был постоянным покровителем нашего фестиваля, и благодаря ему смогли сюда приезжать театры из практически всех республик нашего бывшего СССР. И 2 апреля на сцене Большого драматического театра, где Кирилл Юрьевич играл, работал, состоится вечер воспоминания о Лаврове, в котором примут участие и ведущие актеры питерской сцены, и московской сцены, и представители театров-участников фестиваля. А 3 апреля там же в БДТ мы начнем уже программу спектаклей. Откроет фестиваль театр имени Леси Украинки из Киева, спектакль «Варшавская мелодия», театр, в котором Кирилл Ильич Лавров начинал свою актерскую карьеру. Если говорить об особенностях этого фестиваля, надо сказать, что внутри фестиваля будет особая программа, посвященная нашему партнеру, нашему брату, молодежному театру Узбекистана. Ему в этом году исполняется 80 лет. Мы с этим театром дружим давно, и вот к фестивалю мы выпускаем премьеру по поэме Зульфикарова «Первая любовь Хаджина Срединова». Это наша совместная работа с молодежным театром Узбекистана. И кроме того, они привезут еще ряд спектаклей, которые представят вот сегодняшний день этого интересного творческого коллектива.
Насрединаке, почему вы облизываете губы? Вы хотите пить?
Да, Сухель, хочу. У меня во рту сахалей и в голове, и в душе тоже.
Съешьте айву. Вот, держите. Золотая, ловите.
Не хочу айву. От нее еще суши во рту. Она вязкая, душная. Я напьюсь из арыка! Ай-е!
Говорит режиссер спектакля, художественный руководитель молодежного театра Узбекистана Наби Абдурахманов.
Вся постановочная группа наша, причем на премьере будет тоже 1-2 наших артиста, а на 4-м спектакле там будем играть совместно 2 коллектива. А вообще это спектакль Балтийского дома, и он будет жить здесь, дай бог.
Почему такое название «Насреддин Лавру»?
Вообще это поэма Тимура Зульфикарова, удивительного российского поэта. Высокая поэзия, очень красивая история о любви. Мы делаем спектакль для молодежи, поэтому и жанр спектакля такого зрелища, пластического, шоу. Долго думали название, все-таки, если оставить «Первую любовь Хаджина Насреддина», к сожалению, у многих это будет ассоциироваться, что это такой сборник анекдотов.
Или детское что-то.
Да, или какая-то сказка про Хаджина Насреддина. Самое удивительное, что вот я еще помню, когда в 82-м году, когда вышла эта книга, я ее прочел, помню тогда, подумал, надо же, только человек, способный в юности на такую высокую, огромную, удивительную любовь, мог действительно потом стать таким героем многих народов. 48 стран признают его своим собственным героем. У кого как он называется, просто Афанди Насреддин, Хаджа Насреддин, как угодно. Но это образ, не герой, там, знаете, который там кидается на войну, там, это мудрец, это шут, помогает душе, помогает просто переносить тягости. Это шут, дервиш, идущий сквозь столетия и помогающий жить. История, в принципе, о его первой любви детей, о том, как он встретил, полюбил, как боролся за свою любовь, как обрел ее. Самое важное, что это не такое, знаете, вот просто там занавес открылся и пошел спектакль. Мы с молодежью вместе в зале сочиняем эту историю, мы в нее играем. Конечно, вот этот момент исламскости, он, конечно, очень такой важный. Это красота исламского видения, но здесь не чисто исламское видение. Знаете, о поэте Тимуре Зульфикарове есть очень хорошие строки критиков. Он сумел в русской языковой стихии создать восточную мелодику. И вот это удивительное единение, что ли, русской поэзии с мироощущением ислама. Он сам в себе это воплощает, Тимур Касымович.
Татьяна Вольская рассказывала о фестивале «Встречи в России». В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Литература и кино» — так называется фестиваль, который в 14-й раз прошел в Гатчине. Он представляет фильмы, снятые по литературным произведениям. А если это герои документальных лент, то ими становятся писатели, поэты, художники, актеры. Гатчинский фестиваль некоммерческий, цена билетов символическая. Слово Павлу Подкладову.
В главном штабе фестиваля, реконструированном кинотеатре «Победа», с утра до вечера демонстрировались фильмы, в перерывах между показами проходили пресс-конференции, встречи за круглым столом. А поздно вечером концерты, творческие встречи с актерами, режиссерами, которые порой приезжали на фестиваль только для того, чтобы представить свои фильмы и тут же уехать назад. В нынешнем году у Гатчинского фестиваля появился новый президент. Долгие годы им был писатель Даниил Гранин, а теперь эстафету у него приняла известная актриса Светлана Крючкова. На должность председателя большого жюри в нынешнем году был приглашен кинорежиссер Владимир Хотиненко, а читательское жюри по традиции возглавил публицист Лев Анинский. Кстати, еще до начала фестиваля председатели обоих жюри поделились своим мнением по поводу того, что же следует считать экранизацией и насколько важно, чтобы киноверсии литературных произведений были адекватны первоисточнику.
Экранизация – это кинопроизведение, вступающее в равноправный диалог с литературным словом.
Я раньше был противником экранизации, потому что это внедрение в законченную форму, то есть это переделывание. Но противником в каком смысле? Для меня было важно, находится аргумент, для чего ты это делаешь. Потому что если выходит человек и говорит: вы знаете, я хочу это снять для популяризации. Снимайте, кому это интересно, нарисовать картинки к произведению. Ничего худого я в этом не вижу. Вот популяризатор. Но если вдруг всерьез, это совсем другая история. Потом, я всегда студент учу, что литературное произведение требует перевода на киноязык. Но я пару раз столкнулся с очень интересными вещами. Например, выдающийся фильм «Смерть Венеции». На 50% это буквальное снимание того, что записано вплоть до жестов персонажей. Что это полноправный диалог, у меня ни на секунду не возникало сомнения. И есть еще несколько примеров, когда я видел вот этот диалог. Но это, как правило, уже классические примеры и с великими, как правило, режиссерами. Ну, наверное, ко всем с этой шкалой невозможно подойти, но в любом случае, мне кажется, это важно. Потому что по мотивам, как уже было сказано, можно объявить все что угодно. Ну, тогда, правда, возникает вопрос, и он у меня будет возникать всегда. Если это далекий мотив, такая едва прослушивающаяся музыка, то я лично не очень вижу смысла. Может быть, тогда подумать с драматургом и придумать что-нибудь новое. Практически это эксплуатация первоисточника. Значит, я на что рассчитываю? Так, роман был жутко популярный, значит, то, что я сниму, глядишь, и подхватится. И, в общем, так оно и работает. В американском проклятом кинематографе у них традиция использования литературы, не обязательно классики, она перманентная. Они все скупают, все права, все, и дальше делается кино. У них этот процесс безостановочный. Но у нас он, к сожалению, вообще вот этот процесс прерван. У нас сейчас только самоделок, что такие вот явления, как этот фестиваль, может быть, будут способствовать, ну, хотя бы не забыванию того, что эти процессы есть.
Думаю, что большинство показанных на нынешнем Гатчинском фестивале фильмов вступили, говоря словами Льва Анинского, во вполне равноправный диалог с литературой, положенной в их основу. Хотя, к сожалению, экранизаций классических произведений литературы на этот раз в Гатчине было мало. В основном среди сценариев фигурировала современная проза и драматургия. Исключения составили «Яр» Марины Разбежкиной по повести Сергея Есенина и «Русская игра». Не самая удачная, на мой взгляд, интерпретация гоголевских игроков, созданная сценаристом и режиссером Павлом Чухраем. Изюминкой фестиваля стал показ на его открытии изумительного анимационного фильма «Моя любовь» режиссера Александра Петрова – Потом началась конкурсная программа, в которой было представлено 13 игровых и 8 документальных фильмов. Подбор последних был очень интересным. Жаль только, что их показывали в утренние часы, и зрителей на этих сеансах порой было очень мало. Мне, конечно, не удалось увидеть все документальные фильмы, но из тех, что посмотрел, хотел бы отметить картину Бориса Шейнина «Очень трогательная комбинация. Откровения сценариста» о прославленном кинодраматурге и удивительно светлом человеке Валентине Ежове. В предуведомлении к фильму авторы написали: «Разбирая рукописи после смерти блистательного кинодраматурга, близкие люди обнаружили то, что он держал не на виду, а в глубинных недрах души». Конец цитаты. Фильм позволил иначе взглянуть на его творчество, понять, что в его жизни были не только зрительское признание и примечательные события, связанные со съемками знаменитых фильмов, но и такие моменты, когда ему приходилось, рискуя благополучием и карьерой, делать серьезный нравственный выбор. Примечательным событием стала картина, названная одним словом «Москва-2», главный герой которой – поэт-концептуалист Дмитрий Пригов. Так уж распорядилась судьба, что это была последняя съемка в его жизни. Режиссер Максим Гуреев снял фильм, на первый взгляд, незамысловато. Дмитрий Пригов просто стоит перед камерой и рассказывает о памятных местах Москвы, связанных с жизнью великих писателей и поэтов. Но в результате все получилось как-то очень по-приговски, вдумчиво и при этом с изрядной долей иронии. Интерес публики, критики и журналистов вызвал документальный фильм «Полустанок» режиссера Галины Евтушенко. Речь в нем идет о последних месяцах жизни Льва Толстого, о взаимоотношениях с женой, родными, близкими, последователями его учения. Фильм Галины Евтушенко позволил взглянуть на ситуацию ухода писателя из Ясной Поляны по-новому, открыть какие-то ранее неведомые страницы в биографии Толстого. О том, как задумывался этот фильм, рассказывает его режиссер.
Конечно, фигура Толстого вызывает интерес не только у русской, но и у мировой общественности. И будет вызывать всегда. Не всегда мы знаем такого Толстого, вот, который представлен в нашем фильме. И, конечно, фигура, его судьба и житие будет будоражить людей многие десятилетия, а может быть, даже и столетия. Поэтому вполне закономерен интерес Саши Басова, нашего сценариста, сына Владимира Павловича Басова, и его товарища, моего студента по Хуциевской мастерской, студент из Ярославля, Лёва Гришин. Мы соединились, и получилось. Но честно скажу, что посыл для Саши был найден в одном из эссе Ивана Алексеевича Бунина о Льве Толстом. Конечно, это одна из версий, которую мы даем. Как вы видите, было использовано много хроники, и работа над этим фильмом продолжалась, в общем, не один год. Нужно было соблюсти все каноны. Ну, во-первых, православной церкви там не попутать ничего. И, как сказал наш консультант, а консультантом был человек, с которым я повстречалась во время своей учебы в Воронежском государственном университете, Виталий Борисович Ремезов, ныне директор всех толстовских музеев Москвы и всего комплекса толстовских музеев, в общем, главный человек по Толстому сейчас. Когда я обратилась к нему, он сказал, что с удовольствием будет работать с нами на этом фильме. Я обратилась к нему и к его жене Марии Александровне Кузьминой, она тоже научный сотрудник этого музея. И они сказали, что наша работа сделана действительно с пиететом по отношению к Льву Николаевичу и с глубоким уважением по отношению к нему. В этой работе нет никаких жареных фактов. Мы стремились понять, от чего он бежал и куда направлялся. И вот этот вопрос, который волнует любого человека, потому что любой человек может стать таким же заложником, как стал Лев Николаевич. Но только величие фигуры Льва Николаевича и весь его опыт дал нам повод разобраться в том, кем же этот писатель был, почему им пытались манипулировать так же, как и порой пытаются манипулировать и нами, и нашим сознанием. Но, тем не менее, вот человеческие вещи, которые связаны с ним, оставляют за нами право глубоко посочувствовать ему в личном плане. Я всегда говорю, что после этих фильмов должно остаться послевкусие, выраженное в посыле открыть книгу, открыть и разобраться, что же там было на самом деле.
В финале фестиваль подвел итоги. «Гранатовый браслет», то есть гран-при нынешнего фестиваля, получил режиссер Станислав Говорухин за фильм «Артистка», снятый по пьесе Валерия Мухарьямова. Этой же картине достался приз зрительских симпатий имени Клары Лучко. Приз жюри за лучшую женскую роль был присужден Евгении Добровольской, сыгравшей в «Артистке» главную героиню. Приз за лучшую режиссуру вручен Павлу Чухраю за фильм «Русская игра». А первым обладателем приза за лучшую музыку имени Андрея Петрова стал Владимир Дашкевич, композитор фильма режиссера Владимира Фокина по прозе Людмилы Улицкой «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны». Кстати, в этом фильме одну из последних своих ролей блистательно сыграл Александр Абдулов. Две награды были присуждены участникам картины Андрея Звягинцева «Изгнание». За лучшую операторскую работу был отмечен Михаил Кричман, а за лучшую мужскую роль – Александр Балуев. Лучшей работой для детей назван мудрый и красивый фильм Владимира Макеранца «Золотой полос» по мотивам сказов Павла Бажова. Снятый, по словам режиссера, практически на голом энтузиазме за символические деньги с привлечением исключительно уральских актеров. Приз жюри за лучший неигровой фильм был присужден картине режиссера Сергея Головецкого «Андрей Битов. Писатель в полуписьменном мире». А газета «Культура» наградила своим призом за поиски нового языка в кинодокументалистике уже упомянутого мной режиссера Максима Гуреева за фильмы «А пейзаж безупречен» и «Москва-2». В программе «Дебют» лучшим был назван фильм «У реки» режиссера Евы Нейман. Особо хотелось бы отметить картину режиссера Дмитрия Тамашпольского «Анна Ахматова» или «Луна в зените», которая не участвовала в основном конкурсе и была представлена в рубрике «Специальное событие». Тем не менее, именно она получила приз читательского жюри. Фильм действительно стал событием, прежде всего потому, что впервые в истории нашего игрового кино на экране появилась Анна Ахматова. В главных ролях снялись две питерские актрисы, две Светланы – Крючкова и Сверко. Известная артистка сыграла Анну Андреевну в зрелом возрасте, а Светлана Сверко – молодую, еще мало известную поэтессу. Эпиграфом к картине послужили слова Анны Ахматовой. «Это ни в коей мере не воспоминания. Времена, прошедшее, настоящее и будущее объединены». Конец цитаты. И действительно, в фильме оживают и переплетаются и прошлое, и настоящее, и будущее великой женщины. Наверное, многие критики предъявят вполне справедливые претензии к режиссеру этого фильма, но не отметить блестящую работу актрис они вряд ли решатся. На следующий день после показа фильма Светлана Крючкова на встрече со зрителями в дивном гатчинском Приоратском дворце сказала несколько слов о фильме и о своей героине.
Ахматова мне всегда казалась океаном, который снаружи тих, а внутри там бездна, именно бездна и космос. Что там происходит, никто до конца не знает.
Павел Подкладов выбрал самое, на его взгляд, интересное из программы фестиваля «Литература и кино». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Раскрыв книгу Исаака Халатникова «Дау, кентавр и другие», увидела название «Черноголовка». Научный центр, связанный в моей памяти не с точными науками, а с потрясающим всесоюзным рок-фестивалем. Что касается физиков, особое к ним отношение воспитано, наверное, еще фильмом «Девять дней одного года». Люди способны точно посчитать то, что обычный человек даже представить себе не в состоянии. Собеседники Господа Бога. А на бренной земле они вели себя как-то неправильно. Поддерживали то генетику, то бардовскую песню, то рок-музыку, то вот сейчас научное образование. В чем секрет такой независимости? Поможет ли книга академика Халатникова в нем разобраться? На вопрос ответит Илья Смирнов.
Академик Исаак Маркович Халатников – человек, который получил первую сталинскую стипендию и последнюю сталинскую премию уже после смерти Сталина. С середины 60-х основатель и директор Института теоретической физики имени Ландау в составе Ногинского научного центра. Да, именно там ученые в свободное от основной работы время организовали Черноголовский рок-фестиваль. А книга, которую я держу в руках, это по определению самого автора «Наброски по истории советской физики». Кто такой Дау, легко догадаться. Кентавром называли Капицу и друзья, и недруги. История этого прозвища смешная и не очень лестная для Петра Леонидовича, так что бронзового кентавра с лицом академика, подаренного ему на 50-летие, пришлось прятать от юбиляра подальше. Я не могу комментировать сюжеты из области физики, о которых, впрочем, сам автор недавно беседовал на радио «Свобода» с Ольгой Орловой. Но воспоминания Халатникова – это еще и история. Факты «топ-нон-секрет» плюс специфический, иногда парадоксальный, не вписывающийся ни в одну из привычных схем взгляд на то, что происходило в 20 веке в нашей стране. Причем автор предупреждает, что не договаривает до конца, и читатель может сам о многом догадаться. Редкое по нынешним временам уважение к читателю, правда? На поставленный вами вопрос тоже нет прямого ответа. А вопрос-то интереснейший. Конечно, самостоятельная личность – великое благо, спасибо эпохе Просвещения. Но, с другой стороны, устойчивым сообществом тоже, наверное, присущи некоторые индивидуальные особенности, свойства коллективного характера. Старый газетный штамп, здоровый, нездоровый коллектив, он был не такой уж глупый. А догадываться начинаем с того, как написана книга. Вы лучше меня знаете, как часто заслуженные люди вдруг предстают в своих мемуарах мелочными склочниками, честолюбцами и героическими борцами с давно покойным начальством. Здесь совсем другое дело. Книга написана спокойно и с достоинством, с уважением к тому всемирно-историческому, чему автор был свидетелем и участником. При этом ученые не идеализированы, люди как все. Можно сделать вывод, что с некоторыми автор был в дружбе, с другими конфликтовал, но и это не повод для однозначных оценок. Вот совещание по усилению бдительности в связи с поездками за рубеж. Завершается крылатой фразой академика Топчиева. «Измена жене во время заграничной командировки приравнивается к измене родине». Рассказав этот анекдот, автор не забывает добавить. Александр Васильевич Топчиев был неплохим человеком и сделал очень многое для Академии наук. Да, конечно, бюрократические процедуры вносили в науку свой специфический юмор. В Америке Георгия Антоновича Гамова не допускали к атомному проекту на том основании, что в Советской России в голодные годы он получал через артиллерийскую лабораторию командирский паёк и честно в этом признался. А красный командир не мог в США получить допуск к секретной работе. Гамову в книге дана наивысшая оценка, достоин не одной, а трех нобелевских. Но рядом уже без восторга рассказывается, как Гамов организовал для себя и молодой жены отъезд в Брюссель, обманув самого Молотова. Дальше я цитирую, такое поведение Гамова наложило определенный отпечаток на судьбу других русских ученых и привело к некоторому охлаждению его отношений с Ландау, который потом говорил о старом друге с сожалением. Все очень сдержанно и очень непросто. Но при всех личных обидах, слабостях и производственных конфликтах в огромной отрасли, где люди по современным понятиям просто бедные, распределяли большие миллионы, за всем этим проявляется некое коллективное сознательное, лицо профессионального сообщества. Это достойное лицо. Вот первое диссидентское выступление, я цитирую, молодого и очень талантливого физика Юрия Орлова. Он вспомнил слова Ленина о том, что в ответственные моменты народ должен вооружиться и призвал окружающих выполнить заветы вождя. Где это все? На собрании в институте. Описывает это академик Халатников без восторга. Скорее с иронией, как взрослое детское озорство. И под конец еще замечает. Не знаю, удовлетворен ли он, Орлов, дальнейшим ходом российской истории. Но до этого рассказывает о том, как коллеги дружно заступались за Орлова, как звонили лично Хрущеву, как устраивали на работу в другой институт революционера, который только что не попал в тюрьму. В книге мы найдем не одну подобную историю. Волей-неволей сравниваешь с поведением гуманитариев. К тому же, что требует однозначной оценки, к голоду во время коллективизации, к расстрелам ни в чем не повинных людей. Отношение автора как раз очень четкое. Но именно человеческое, а не партийно-пропагандистское. Я цитирую, «никогда не любил ни собраний, ни речей, особенно пустопорожних. Наверное, поэтому и не стал политиком». И что в этой связи интересно? Общественная позиция его старшего товарища, кентавра, который считал, что советской власти можно помочь, объясняя, как нужно себя вести. Дословная цитата из переписки 1935 года. «Наши идиоты так привыкли, что они не скажут ученым, то получают в ответ как хорошо, как умно. Я же почти, наверное, больше их люблю и ценю наших идиотов. Желаю добиться, чтобы у них была хорошая и лучшая наука. Для этого готов рисковать своей головой». Конец цитаты. Ведь добился. Между делом опровергается версия о том, что наша ядерная физика якобы выросла из секретов, украденных за границей. Никакой специальной полемики по этому поводу Халатников не ведет, разбирает только один конкретный шпионский эпизод, но весь массив сообщаемой информации, как на самом деле шла работа над атомным проектом, просто не оставляет места для сплетен. Наконец, заметки по национальному вопросу. Автор родом из Днепропетровска. Мы уже как-то недавно обсуждали тему националистического одичания на Украине во время гражданской войны. Но автор настаивает на том, что в той среде, в которой он вырос, мама из пролетарской семьи, коммуналка, школа, олимпиады, Днепропетровский университет, высшая школа ПВО, уже не было никаких распри на национальной почве. И вообще люди так плохо в этом ориентировались, что Ландау, принимая Халатникова в аспирантуру, был уверен, что это русский. С первым проявлением национального вопроса автор столкнулся в 1944 году. По его мнению, национализм начал насаждаться в сознании масс именно сверху и только после войны отечественной. Получается, это не какая-то ментальность, генетически присущая народам, а инфекция, которая угасает, если ее специально не культивировать. Я полагаю, в данном вопросе автор-физик, может, и не стопроцентно прав, но, во всяком случае, намного ближе к истине, чем многие обществоведы. Заметьте, что из его теоретической позиции вырастает простой рецепт – не поощрять дряни. И другие секреты тоже довольно простые. Уважение к своей профессии, например. Но это легко сказать.
Илья Смирнов рецензировал книгу академика Халатникова «Дау, кентавр и другие». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянином, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».